Пятый тип характера. Этот тип характера формируется в семье, в которой чересчур контролирующие и доминирующие родители нарушают границы личности ребенка в возрасте 2 лет. Доминирование и контроль таких родителей часто касается принятия пищи и приучения к горшку. Ломая волю и гордость 2-летнего малыша, уже обладающего самосознанием, родители вынуждают его к самостоятельному подавлению агрессии и тем самым создают условия для формирования покорной личности, не смеющей протестовать и принимающей отсутствие удовольствия и радости как должное. В возрасте 2 лет ребенок активно вступает в процесс социализации. Его приучают к социальным нормам, правилам поведения, к определенным навыкам и в том числе к принятию пищи, самоконтролю за опорожнением мочевого пузыря и кишечника. Также в возрасте 2 лет ребенок начинает демонстрировать склонность к исполнению желаний других людей и начинает серьезно сопротивляться подчинению. Описываемый тип характера формируется тогда, когда мы имеем дело с упорным подчинением воли ребенка в этот период. Жесткое включение ребенка в сетку требований родителей при формировании самоконтроля за тем, что до этого времени было непроизвольным, порождает страх, стыд и чувство подавленности. Проблема контроля за детьми всегда была проблемой во всех культурах. Взрослые действительно часто бессознательно хотят полной власти над ребенком и упорно воспроизводят то контролирующее и подавляющее волю воспитание, которое испытывали на себе в родительских семьях. Чтобы понять суть этого типа характера, вспомните такой момент из собственной жизни, когда вы были грубо подчинены и не имели возможности отомстить. Упрямая и бессильная ярость, которую вы тогда могли испытывать, похожа на ярость, которая осталась в наследство этому типу характера. «Я не буду злиться, я отомщу» – эта фраза кратко выражает скрытую суть описываемого типа. Поскольку мстить у маленького ребенка нет возможности, то его месть заключается в скрытом противостоянии, пассивной агрессии, которые позволяли сохранить чувство гордости за себя. Проанализируем приучение к горшку. Не потому, что именно оно приводит к формированию этого типа характера, а потому, что оно иллюстрирует, как может происходить усвоение любого социального навыка. Родитель может действовать мягко или жестко, включая в свои требования естественные потребности и амбиции ребенка. Навык пользования горшком зависит от многих фактов. От готовности ребенка осуществлять контроль за деятельностью кишечника и мышц сокращения, от его способности реагировать на собственные внутренние сигналы, от развивающегося умения использовать речь для того, чтобы сигнализировать о собственной готовности, от его потребности подражать родителям и ровесникам, а также от удовольствия от того, что родители его хвалят, и он сам рад своим достижениям. Если все эти факторы родители берут во внимание и относятся к ним с уважением, то приучение к горшку, как и другие задачи социализации, могут реализоваться относительно мягко и без травмирующих переживаний. Приучение к горшку представляет собой интересный пример, поскольку касается волевого контроля над чем-то, что до сих пор было непроизвольным. Такой деликатный процесс легко может отяготиться чувствами страха и ярости, естественным образом проявляющимися в процессе обучения, если он не соответствует своему времени, протекает под влиянием силы, либо если ребенок сталкивается с пристыжением его со стороны родителя. Ребенок зачастую бессознательно сохраняет воспоминания о том, как была сломлена его воля. У него остается неистощимое желание противостоять поражению и утвердить собственную волю, даже если это происходит в укрытии, тайно и сопровождается тяжелым страданием. В результате доминирования и жесткого контроля родителей в период усвоения различных социальных навыков ребенок получает травму покоренного ребенка. Следствием подобного травмирования будет подавление ребенком своих агрессивных, враждебных и мстительных импульсов. В итоге развивается конформистская услужливая личность, которую психологи назвали мазохистской. Взрослая мазохистская личность представляется часто непрерывно страдающей, самоунижающейся, саморазрушающейся и часто занимающейся самобичеванием личностью, которая словно бы жаждет страдания и своим стремлением мучает других. У них имеется сильная тенденция к жалобам, постоянное отсутствие радости и некий род хронического паралича в поведении и позе. Эта безнадежная неподвижность крайне тягостна для любого, кто пытается им помочь. Жизнь мазохистской личности крайне ограничена вынужденной негативностью. Обращение к другим людям за реальной помощью, принятие ее и даже радость от нее серьезно угрожают структуре, подписывающейся мощным напластовыванием конфликтной энергии. Открытость к доверию и надежде также вызывает опасность быть обманутым, униженным и вновь подчиненным. Именно в таких ситуациях другие чаще всего чувствуют, что мазохист носит в себе травму, лежащую не слишком глубоко от поверхности его уступчивой и дружелюбной натуры. Мазохистская личность ищет контакта с другими через служение им и выражение своих жалоб. Это служение, однако, отравлено мученичеством, отсутствием радости, провоцированием чувства вины и нытьем. Нытье и жалобы привлекают внимание и провоцируют советы, но никогда не кончаются. «Почему ты не? Ну да, ну». Это типичная мазохистская игра. Через эти действия, другие пассивно-агрессивные маневры, мазохист провоцирует реакции мщения. Саморазрушительное поведение – важная часть существования мазохистской личности. Мазохистский характер прямо-таки нуждается в унижении, поражении и боли. Все это очень логично, исходя из его детства, в котором единственным способом сохранения собственной гордости было нахождение удовольствия в том, чтобы оказаться способным все это принять. Выстоять, не плакать, выдержать боль – это были единственные способы демонстрации независимого «я». Сутью субъективного мазохистского переживания является безнадежное ощущение вовлеченности в нескончаемый круговорот максимальных усилий, которое в конце концов приводит к поражению. Это хроническое, полное невыносимого напряжения, патовая ситуация в жизни порождает отсутствие надежды, пессимизм, глубокий недостаток доверия и веры в будущее. Чаще всего единственным способом существования с этим постоянным страданием является терпеливое его перенесение и разделение его с каждым, кто имеет желание слушать. Также характерно для мазохизма явное отсутствие приятных переживаний. У него подавлены те естественные отношения, которые приносят удовольствие. В удовольствии кроется угроза, а его переживание порождает страх и чувство вины. Поэтому оно автоматически исключается. Если мазохистская личность предпримет такую попытку, то ей будет очень трудно испытать какое-либо явное или более глубокое чувство удовольствия. Нет ничего удивительного в том, что злобная ненависть и сожаление, выражаемые личностями с мазохистским характером, это черты, являющиеся его основной идентифицирующей характеристикой. В своей социальной форме мазохизм часто проявляется как надежда, зачастую бессознательная, на сведение счетов или удовлетворение в очень далеком будущем. Получение вознаграждения на небесах или в будущем – это примеры этой глубоко сдерживаемой, часто тайной или бессознательной формы надежды. В этом также скрывается мазохистский эгоизм, чувство превосходства и возможность реванша. «Блаженны покорные, ибо они наследуют землю», – сказал Иисус. Художественная литература, поднимающая проблему сексуального мазохизма, это, наверное, кратчайший путь к пониманию того, как можно научиться черпать удовлетворение в боли, унижении и безусловном подчинении. Однако в большинстве случаев секрет нахождения удовлетворения от подчинения кроется в чувстве морального превосходства. Знакомясь с мазохистской личностью, на нас производит глубокое впечатление ее исключительно подавленная жизненная позиция. Жизнь тяжела, планы часто не сбываются, важно соблюдать осторожность в том, что ты говоришь, делаешь и чувствуешь. Если эти люди и не бывают постоянно несчастны, то почти никогда не бывают действительно счастливы. И если вообще выражают какие-то позитивные чувства или отношения, то делают это без энтузиазма и оптимизма. Это очень занятые, сдержанные, всегда немного осторожные по отношению к миру люди. Эмоции они переживают неглубоко, влюбляются отчаянно, впадают в неконтролируемый гнев или переживают поверхностное увлечение. Даже их депрессия, которая может быть глубинной, никогда не бывает действительно так глубока, как они об этом говорят. Через некоторое время мы можем прийти в недоумение, каким образом кто-то может носить в себе столько хронической боли и не быть целиком уничтоженным. Более чем какой-либо другой характер, мазохист способен выдержать удары судьбы. Он может выстоять и сохранить исключительно хорошую форму и долгое время не впадать в отчаяние или срыв. Ему это не нравится, но он уже много лет назад принял, что именно так и выглядит жизнь. Реальная надежда на то, чтобы жизнь обстояла совершенно иначе, угасла давным-давно, и ее оживление будет исключительно неприятным для выстраданного состояния психологического равновесия. Это по-настоящему консервативная личность, в большей степени недоверчивая по отношению к любому изменению или надежде. Это правда, что дела обстоят плохо, но они могут выглядеть еще хуже. Почти спонтанная реакция на любое предложение перемен – это утверждение по типу «это ничего не дает», «что-то, наверное, здесь не так», «я уже это пробовал», «это опасно». Другая типичная черта мазохистского характера – это то, что он старается быть хорошим. Таким было его важнейшее сценарное решение, когда он отказался от борьбы за независимость. Есть в этом, конечно же, страх сделать что-нибудь плохо и страх наказания, коренящийся в прошлом. Такая установка лежит в основе часто отличаемой тенденции к конформизму, отодвиганию себя самого в тень, подчинению и присоединению. Сознательно такая личность считает себя невинной, с добрыми намерениями, но используемой, недооцененной, несчастливой жертвой. Невинным «кто я» и «почему я» проникнуто их сознание и сознательная самопрезентация. Мазохизм также характеризуется убежденностью, но не всегда сознательной, но также и не всегда бессознательной, в том, что удовольствие – это плохо, грешно и не заслуживает доверия. Сознательным проявлением этого может быть моральность или религиозность. Прямое отражение может находиться и в теле, в виде глубоко впечатанной сдержанности и торможения всех приятных переживаний. Главное мазохистское подавленное сознание с соответственно ассоциирующимися чувствами можно подытожить хлесткими словами «я тебя имею», или, говоря более искренне, «тебе меня не победить», «никто меня себе не подчинит», «я обманываю тебя», «ты думаешь, что задавил меня, но еще подожди», «ты думаешь, что полюбил меня», «ты думаешь, что побил меня, но мы еще сочтемся», «и ты даже знать не будешь, когда придет этот день», «если это будет моя месть, то она будет длиться вечно», «ты мне за это заплатишь», «мой дух будет отомщен», «я способен ждать так долго, насколько это будет необходимо», «ты научил меня стойкости, однажды ты об этом пожалеешь». «Я никогда не сдамся, никогда тебе не поверю и не полюблю тебя. Я добьюсь победы над тобой, даже если это меня убьет». Для того, чтобы остаться несчастным, у мазохиста есть несколько стратегий. Откладывание дел на потом, самопожертвование, наплыв проблем, провокативное поведение, общий дефицит радости. Откладывание дел на потом – идеальная стратегия, чтобы быть хронически несчастным и раздраженным, быть хронически неудовлетворенным всей своей жизнью, беспрестанно жаловаться, но не делать ничего, что позволило бы изменить ситуацию. Если ты остаешься в исключительно плохом браке или у тебя плохая обстановка на работе, и ты ничего не делаешь, чтобы это изменить, то можешь быть уверен, что это будет давать тебе бесконечные поводы для жалоб и оправданий, почему ты чувствуешь себя так плохо. Если кто-то предложит тебе альтернативное решение, отвергни его, как нечто, что все равно не получится. Или что ты уже пробовал, или же попробуй опять, но так, чтобы быть уверенным, что не подействует. Если когда-либо кто-то будет критиковать твое поведение, то ты либо великодушно согласись с ним и даже развей дальше эту критику, или если чувствуешь, что у тебя хватит на это сил, окончательно выплесни на собеседника всю свою обиду и злобу за его бесчувственность, за его нелепую попытку помочь тебе или же за его глупость, непонимание всей безнадежности твоего положения. Будешь ли ты продолжать свое обычное пассивно-агрессивное поведение или же позволишь себе редкие взрывы нарастающие в тебе агрессии, всегда помни о том, чтобы сохранить свою позицию морального превосходства. Усваивая эту стратегию, ты будешь покорен, но не будешь одинок. Подавляя других, ты сможешь еще убедительно оправдать свое положение, и, кроме того, ты уже к этому привык, никогда не ожидал чего-то иного. Такое поведение станет особенно эффективной стратегией для использования собственных детей, которым будет значительно труднее, чем другим отречься от тебя полностью. Если тебе повезет, то они никогда от тебя не откажутся, предоставляя тебе возможность придерживаться этой стратегии разрешения жизненных проблем на протяжении всей жизни. Стратегия самопожертвования состоит в том, что мазохистские личности имеют значительную склонность ввязываться в трудные ситуации. Обычно случается, что они вступают в брак с алкоголиком или с человеком, имеющим другую серьезную зависимость. Они склонны связывать свою судьбу с теми, кто имеет тенденцию к применению физического или вербального насилия. Другие столь же частые возможности – это блокирование себя в ситуации, не дающей шансов на развитие или в неподходящей деятельности. Работа на чрезмерно эксплуатирующего или плохо относящегося к подчиненному шефа или продолжение карьеры в профессии, которой не лежит душа. Такого рода решения приносят как внешнюю, так и внутреннюю психологическую выгоду. Создается впечатление, что они являются не вполне самостоятельными. Стратегию, связанную с нагромождением проблем, так, чтобы нельзя было из них выбраться, можно описать следующим образом. Если ты желал бы остаться всю жизнь тем, кто ты есть, и постоянно откладывать на потом успешное разрешение проблем, то нет ничего лучше, чем задавить себя самой негативной конструкцией проблем, с которыми имеешь дело. Причем думать надо обо всех проблемах сразу. Не позволяя себе достаточно долго заниматься одной проблемой, что дало бы шанс сформулировать и предпринять какие-то действия, можно до бесконечности продолжать изливать свои жалобы. При наличии соответствующего опыта ты можешь легко подключить к этому процессу других и вызвать у них трансовое ощущение безнадежности и растерянности, аналогичное тому, которое ты переживаешь сам. Если ты еще более наловчишься и сам еще лучше будешь это выносить, то сможешь вызвать в других чувство бессилия и безнадежности, более неприятное, чем те, которые переживаешь сам лично. Стратегия провокации заключается в том, что мазохистская личность практически специально, в соответствии со своей задачей, допускает некую нелепую оплошность, а затем невинно удивляется этому. Такое поведение психологи называют пассивной агрессией. Обычно пассивная агрессия появляется в таких формах, как забывание, опускание решающих фрагментов в работе в целом, выполненной скрупулезно и самоотверженно, или вредящие другим случайности, от участия в которых можно легко отречься и которые касаются также самого виновника. Такие случайности – хороший пример мазохистских поступков, которые являются наказанием окружающих. Мазохистская личность часто бывает исключительно искусна в том, что можно назвать провокацией с использованием пытки капающей воды. Каждый отдельный акт может быть относительно малозначительным. Так что, когда последняя капля в конце концов возымеет свое действие и спровоцирует взрыв гнева, то его невозможно будет оправдать тем, что ему предшествовало. Это дает мазохисту возможность одновременно быть битым и оставаться на своей позиции моральной чистоты. И в этом случае стремление реализовать эту стратегию на своих детях может быть вполне удовлетворено. Еще одна стратегия мазохиста – это общий недостаток радости. Мазохистская личность легко распознается по исключительной неудовлетворенности жизнью. Они часто производят впечатление хронически перегруженных, жертвующих собой людей, которые предпринимают максимальные усилия, непрестанно с чем-то борются, но ни к чему не приходят. Наблюдая и слушая их, вспоминается миф о Сизифе – результат всегда один и тот же, а выход из положения вне их досягаемости. Они страдают от хронической депрессии. Так же, как и в любой другой депрессии, в протекании депрессии мазохистской существуют некоторые колебания, но она в целом отличается большей стабильностью, чем другие ее разновидности. Как правило, она сопровождается ощущением, которое психологи назвали «мазохистским болотом». Просто нет выхода. В то же время мазохистские личности часто обладают исключительным упорством в достижении цели, несмотря на угнетающую нагрузку и безнадежность. Они постоянно унылы, но, несмотря на это, идут вперед. Они нашли коварный способ, как побеждать, проигрывая. Внутреннее ограничивающее убеждение мазохистской личности, приобретаемое ею в детстве, это «я подчиняюсь», «я буду хорошим», «я никогда не признаю моего поражения», «я тебе еще покажу», «я могу наказать тебя уходом», «неудовлетворенность будет ранить тебя больше, чем меня». Для гармоничного прохождения процесса социализации в возрасте 2 лет родители должны очень мягко и неторопливо формировать новые навыки. Все новые требования должны происходить только из явных возможностей ребенка и его биологической готовности их освоить. Все потребности, амбиции и склонности ребенка должны быть деликатно учтены при введении новых правил и требований. Родители должны учитывать очевидную готовность ребенка осуществлять контроль за нужными навыками, в том числе и за опорожнением кишечника, ориентироваться на развивающиеся навыки речи, с тем, чтобы ребенок сам мог сигнализировать о собственной готовности. Также важно в этом процессе подкреплять достижения малыша той естественной эмоциональной реакции радости, которая возникает у него в ответ на то, что он достиг успеха. Ни в коем случае нельзя торопить ребенка, который осваивает новый навык, особенно в случае с контролем за своим телом. Совершенно недопустимо стыдить ребенка, сравнивать его поведение с более успешным поведением брата, сестры или сверстника. Что делать, чтобы ослабить или даже полностью сгладить влияние 5-го типа характера на свою жизнь и жизнь своих детей? Ваша главная цель – осознать и отбросить свой жизненный стиль, характеризующийся депрессивными чувствами и саморазрушительным поведением. Найдите то, чем именно вы сегодня разрушаете себя. Возможно, это бесперспективная работа, болезненные отношения, непомерный круг обязанностей, отсутствие выходных и отпусков, отсутствие заботы о своем здоровье и так далее. Все, что гнетет, создает неудобства и напряжение в вашей жизни, и тем более то, что заставляет страдать, в прямом смысле этого слова должно быть хотя бы отмечено вами как таковое для начала, а затем подвергнуто изменению. Начните с того, что прекратите жаловаться на свою судьбу. Посмотрите, что может произойти, только если вы прекратите жаловаться и искать причины своих неудач. Замените словесные конструкции в своей речи с «потому что», «если бы» на «для того чтобы». Пересмотрите свой список жалоб и научитесь находить в себе подобные формулировки и от них отказываться. «Если бы только я женился на ком-нибудь другом», «если бы я только имел другую работу», если бы только я окончил вуз, если бы только я был красивым, если бы только мой супруг бросил пить, если бы только я родился богатым, если бы только я имел лучших родителей. Вместо этого составьте список позитивных утверждений о вашей жизни и намерениях по типу «Я становлюсь более уверенным и решительным человеком». «Мое счастье зависит только от меня самого. Никто не должен измениться, чтобы я почувствовал себя счастливым. Если у меня мелькнет хоть малейшая мысль, что я делаю то, что мне не нравится, следовательно, во мне должен присутствовать гнев. Я разрешаю себе увидеть его». Я отпускаю всю боль, которую причинили мне другие. Если есть что унизить внутри меня, это будет унижаться всегда. Когда мне что-то не нравится, я говорю «нет» и иду своим путем. Я смотрю в глаза своим страхам, переживаю и отпускаю их. Я свободен в своих желаниях и действиях. Если я что-то хочу, то буду действовать решительно для достижения своих целей. Я выбираю действовать и направляю энергию и волю на то, чтобы делать в своей жизни то, что я всегда хотел. Действовать никогда не поздно, мне всегда сопутствует успех. Также очень важно для вас прекратить в голове строить конструкции, начинающиеся со слов «я должен». Обнаруживайте их как самых заклятых ваших врагов и заменяйте их на конструкции «я хочу». Обнаружьте извечное чувство вины по малейшему поводу, выкиньте его как сорняк. Даже без рассмотрения поводов для его возникновения. Помните, что нет хороших поводов для чувства вины. Это самое разрушающее человека чувство, парализующее всю его волю. Там, где вам хочется сказать «я виноват», замените это на «я несу ответственность за» и почувствуйте разницу. Когда вы говорите «я несу ответственность», у вас есть энергия для изменений. Когда вы говорите «я виноват», вы скованы по рукам и ногам этим чувством безнадежности и непоправимости. Посмотрите на тех, кто вас окружает. Прислушайтесь к тому, что они говорят по поводу вашей жизни. Постарайтесь удержать себя от того, чтобы втягивать их в ваше собственное ощущение безнадежности своего положения. Вместо этого рассмотрите их заинтересованность в вас, почувствуйте доверие к ним. Вспомните свой детский опыт подавления воли. Проведите параллели с детских впечатлений на сегодняшний день. Ощутите, что вы подавляете два важных чувства – злость и удовольствие. Вместо того, чтобы пассивно противостоять тому, что вам не нравится, постарайтесь выражать открыто свое несогласие. Также найдите в себе искорки умения радоваться и получать удовольствие. Поддерживайте эти умения изо всех сил. Научитесь доставлять себе радость разрешением на покупки и подарки себе лично, отдыхом, развлечениями. Позвольте себе мечтать, найдите в себе идеи, которые вы хотели бы осуществить, составьте план их реализации. Пусть это пока только план, но, возможно, он даст вам почувствовать вкус от будущих достижений.